Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот пытаюсь добиться ответа на вопрос, можем ли мы говорить о феодальных отношениях на Руси вперед, перед и после распада Киевской Руси, мы, видимо, должны, во-первых, отказаться от того, чтобы искать абсолютной тавтологии между Русью и Западной Европой в сфере социально-имущественных и политических отношений, равно как искать подобной тавтологии между Русью и Византией. И вот это, во-вторых, исходить из принципа, согласно которому под феодализмом все-таки следует понимать особую форму поземельной иерархической зависимости или, что точнее, взаимозависимости, поскольку феодальная иерархия, она это предполагает в качестве обязательного условия систему обязанностей по иерархической вертикали, что от низа к верху, что от верха к низу. Итак, если феодализм есть прежде всего право, то вот как раз для Руси здесь тотчас возникает проблема. В первое время русские земли находились во власти Рюрикова клана, но долго подобное продолжаться не могло, семья разрасталась, родство становилось все более опосредованным, и вот в XI веке вся русская земля разделяется на сложную систему отдельных княжений. Территориальная единица получает название удел, откуда и само понятие «удельная система». И вот распределение уделов на первых порах, оно осуществлялось по общепринятой у славян лестничной системой, когда место в иерархии определялось формальным возрастом. Жизнь довольно скоро внесла вот в эту систему свои коррективы. Прежде всего, дядья имели преимущество перед племянниками. Они имели это преимущество даже в том случае, если, что естественно, при растянутости родства, если эти дядья родились позднее своих племянников. Далее. Правом на передвижение от удела к уделу пользовались уже во второй половине XI века, пользовались далеко не все князья, а только те, чьи отцы в своем восхождении достигали Киева и имели титул великого князя Киевского и всей Руси. А вот те же князья, чьи отцы умирали на младших уделах, умирали так и не достигнув долгожданного золотого киевского стола, они безжалостно исключались из вот этого очередного порядка. То есть они исключались из лестничной системы. И они лишались права и на гипотетический киевский стол, и на остальные уделы. Конечно, они все равно оставались членами Рюрикова клана, но они являлись младшими князьями, и они всецело зависели от милости старших князей, которые могли им дать в кормление какую-либо волость из своего княжого удела, могли просто держать при себе, ну, скажем, как пущенника, держать при себе с перспективой в дальнейшем использовать для какого-либо служения, ну, например, там, полковым воеводой, наместником и так далее. Но ведь могли и прогнать, то есть лишить средств к существованию. Вот такой младший князь мог искать покровительство, конечно, у иного старшего князя. И бывало, что находил, но не часто. Ведь количество земельного фонда, оно оставалось неизменным, а количество князей, оно постоянно увеличивалось. И лишенный перспектив на Руси младший князь становился изгоем и должен был либо уходить в монастырь, либо покидать Русь в надежде найти себе пристанище и службу на чужбине, либо... Вот это третье либо. Третье либо – это затеять смуту и, спровоцировав кровавый хаос, дождаться качественного изменения ситуации, гибели более успешных конкурентов и обидчиков, когда можно будет, наконец, вернуться вот в систему. И подобные сюжеты, к сожалению, были слишком часты. и понимая гибельность постоянно вспыхивающих усобиц, князья время от времени собирались на съезды. Мы их можем называть соборы, можем называть съезды. То есть съехались. Вот собирались они на съезды, которые были одним из важнейших средств сохранения в течение удельного периода сохранения солидарности князей и единства русской земли. А вот теперь обратимся к пространству Восточной Европы после распада Киевской Руси. По самостоятельности происходящих здесь процессов, вот это вот бывшее пространство Киевской Руси можно разделить на следующие регионы. Первое. Это северо-восточный регион, где доминирует Ростово-Суздальское княжество, где удел Мономашичей и где будет выстраиваться византийская автократия. Второе – это северный или северо-западный регион, где доминирует олигархическое вечевое начало. Центром здесь является Новгород. Третье – это юго-восточный регион, удел Ольговичей и очевидный, в общем, аутсайдер, сконцентрированный на взаимоотношениях со степными кочевниками. Четвертый – это юго-западный регион, удел Изяславичей, максимально выдвинутый в западноевропейскую католическую цивилизацию, и в каждом из регионов мы встречаем, в общем, сходные процессы. Во-первых, конфликт княжеской и вечевой властей. И везде этот конфликт протекает кроваво и протекает с разным результатом. Где-то очень сильно внешнее влияние, где-то его фактически нет, во всяком случае внешне. Позиции сторон очевидны, механизм аналогичен, а вот результаты будут различные. Во-вторых, стремление к доминированию в пространствах Восточной Европы. Это тоже мы видим во всех буквально регионах. Вообще-то процесс, надо сказать, весьма занимателен, потому что, с одной стороны, внутренние конфликты и параллельная тяжба старших и младших князей, она все-таки предполагает дальнейшее внутреннее дробление, и оно будет происходить. А с другой стороны, стремление к глобальному доминированию в рамках, конечно, Восточной Европы предполагает укрепление, и это укрупнение тоже будет происходить. И еще. Все регионы, так или иначе, но они связаны с так называемым русским транзитом, то есть мостом из Западной Европы в Центральную Азию. Все, за исключением одного – юго-западного. Вот с него мы и начнем наш обзор.